Сегодня мы продолжаем разговор о притчах, которые посвящены добрым делам, без которых невозможно войти в Царство Небесное. Сегодня наш разговор пойдет о притче о милосердном самарянине, которая была рассказана Христом в ответ на вопрос одного иудейского законника: «Кто мой ближний?». Законник знал ветхозаветную заповедь, повелевающую любить ближних, но поскольку он эту заповедь не исполнял, то хотел оправдаться тем, что он, дескать, не знал, кого следует считать ближним. Господь в ответ рассказал притчу, показав на примере милосердного самарянина, что не о том надо заботиться, чтобы уметь отличать своих от чужих, но о том, чтобы заставить себя быть ближним для тех, кто нуждается в твоей помощи. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подошедши, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, позадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Подзаботься о нем, и если издержишь что более, когда я возвращусь, отдам тебе». Кто из этих 3, думаешь, был ближним попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Опасаясь оказать помощь иноплеменнику, священник иудейский и левит прошли мимо своего соотечественника, попавшего в беду. Самарянин же, не размышляя о том, кто перед ним лежит, свой или чужой, помог несчастному и спас ему жизнь. Доброта самарянина проявилась и в том, что он не ограничился оказанием первой помощи, но позаботился и о дальнейшей судьбе несчастного и взял на себя как расходы, так и хлопоты, связанные с его выздоровлением. На примере доброго самарянина Господь учит нас на деле любить своих ближних, а не ограничиваться одними добрыми пожеланиями или выражением сочувствия. Не тот любит ближних, кто, спокойно сидя дома, мечтает о широкой благотворительной деятельности, но тот, кто, не жалея своего времени, сил и средств, на деле помогает людям. Для помощи ближним нет необходимости составлять себе целую программу гуманитарной деятельности. Большие планы не всегда удается осуществить. Ведь сама наша жизнь ежедневно дает нам возможность проявить любовь к людям, о том, чтобы посетить больного, утешить скорбящего, помочь больному сходить к врачу или оформить деловые бумаги, пожертвовать на бедных, принять участие в церковной или благотворительной деятельности, подать добрый совет, предотвратить ссору и так далее. Многие из этих добрых дел кажутся нам незначительными, но в течение жизни их может набраться много, целый духовный клад. Добрые дела все равно, что регулярное откладывание малых сумм на сберегательный счет. На небе, как говорит Спаситель, они составят сокровища, которые моль не ест, ни воры не подкопают и не украдут. Господь по своей премудрости допускает людям жить в разных материальных условиях. Одним в большом достатке, иным в нужде и даже в голоде. Нередко свое материальное благосостояние человек приобретает тяжелым трудом, настойчивостью, умением. Однако нельзя отрицать и то, что нередко материальное и социальное положение человека в большей мере определяется и внешними, независящими от человека, благоприятными условиями. Напротив, в неблагоприятных условиях даже самый способный и трудолюбивый человек может быть обречен жить в бедности, в то время как другой бездарный лентяй может наслаждаться всеми благами жизни, потому что ему улыбнулась судьба. Такое положение вещей может показаться нам несправедливостью. Но только если рассматривать нашу жизнь в плане исключительно земного существования, мы приходим к совсем другому выводу, если посмотрим на это в перспективе будущей жизни. Таким образом, в этих притчах Господь показывает нам о необходимости совершения добрых дел, без которых необходимо наше с вами спасение. Следующий цикл притч также посвящен добродетельности человека и необходимости делать добрые дела. Начинаем мы наш разговор с притчи о неверном управителе, в которой дается пример последовательной и продуманной благотворительности. При первом прочтении этой притчи у нас возникает такое впечатление, будто господин похвалил управителя за нечестный поступок. Однако Господь рассказал притчу с целью заставить нас задуматься над ее глубоким смыслом. Находясь в совершенно отчаянном и безвыходном положении, управитель проявил гениальную изобретательность в том, что сумел приобрести покровителей и тем обеспечил себе будущее. Вот ее содержание. Один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять». Тогда управитель сказал в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня, когда оставлен буду об управлении от домом». И призвав должников господина своего, каждого порось сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми свою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми свою расписку, напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». В этой притче под богатым господином подразумевается Бог, а под управителем, расточившим богатство, человек, беспечно проживающий полученные от Бога дары. Многие люди, подобно неверному правителю, расточают Божье богатство здоровья, времени, способностей на дела суетные и даже греховные. Но всем когда-нибудь, как и евангельскому управителю, придется отчитаться пред Богом за доверенные ему материальные блага и возможности. Неверный управитель, зная, что он будет отстранен от управления домом, заранее позаботится о своем будущем. Его находчивость и умение обеспечить свое будущее есть пример, достойный подражания. Когда человек предстанет на суд Божий, тогда и обнаружится, что не стяжание материальных благ, а только добрые дела, совершенные им, имеют значение. Сами же по себе материальные блага являются, по притче, богатством неправедным, потому что человек, привязавшись к ним, становится жадным и бессердечным. Богатство часто становится идолом, которому человек усердно служит. На него человек надеется больше, чем на Бога. Вот почему Господь назвал земное богатство «маммоной неправды». «Маммоной» называлось древнесирийское божество, покровительствующее богатству. Теперь подумаем и о нашем отношении к материальному благу. Многое мы считаем своей собственностью и употребляем его только для своего удобства или прихоти. Но ведь все земные блага фактически принадлежат Богу. Он хозяин и владыка всего, а мы – временные, его уполномоченные или по притче управители. Поэтому делиться чужими, то есть Божьими благами, с нуждающимися в них людьми, не есть нарушение закона, как это было в случае евангельского управителя, но, напротив, является нашей прямой обязанностью. В этом смысле надо понимать заключение притчи: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители». То есть в лице нуждающихся, которым мы помогли, вы найдете себе в будущей жизни заступников и покровителей. В притче о неверном управителе Господь учит нас проявлять находчивость, изобретательность и постоянство в делах милосердия. Но, как Господь заметил в этой притче, сыны века сего бывают догадливее сынов света, то есть часто у людей религиозных не хватает умения и догадливости, проявляемых нерелигиозными людьми в устройстве их житейских дел. Следующая притча о богатом и Лазаре. Она также входит в курс притч о добродетельной жизни человека. Притча о богатом и Лазаре. Здесь богач промыслом Божьим был поставлен в благоприятные условия, когда он без особого труда и изобретательности мог помочь нищему, лежавшему у ворот его дома. Но богач оказался совершенно глухим к его страданиям. Он был увлечен лишь перами и заботами о себе самом. Вот текст этой притчи. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже добро твое в жизни своей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между вами и нами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так попрошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Утешительной для всех нищих и страждущих является участь нищего Лазаря в будущей жизни. Не имея сил по нищете своей и болезни помогать другим или совершать какие-либо добрые дела, он за одно безропотное и терпеливое перенесение страданий получил от Бога райское блаженство. Упоминание об Аврааме говорит о том, что не из-за своего богатства оказался осужденным богач, ведь и Авраам тоже был очень богатым человеком, но в противоположность богачу из выше приведенной притчи он отличался сострадательностью и страннолюбием. Некоторые спрашивают: не является ли несправедливостью и жестокостью обрекать на вечные мучения богача, поскольку его физические наслаждения были только временными? Чтобы найти ответ на этот вопрос, надо понять, что будущее блаженство или страдание нельзя рассматривать только как пребывание в раю или в аду. Рай и ад являются в первую очередь состояниями души. Ведь если Царство Божие, по слову Спасителя, находится внутри нас, то и ад начинается в душе грешника. Когда в человеке почивает благодать Божия, тогда у него в душе рай. Когда же страсти и мучения совести обуревают его, тогда он страдает не меньше грешников, находящихся в аду. Вспомним мучение совести скупого рыцаря в известной поэме Пушкина «Скупой рыцарь». «Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый. Страдания грешников будут особенно невыносимыми в той жизни, потому что не будет возможности удовлетворять свои страсти или покаянием облегчать укоры совести. Поэтому мучения грешников будут вечными. В притче о богатом и Лазаре приоткрывается завеса потустороннего мира и дается возможность понять земное бытие в перспективе вечности. В свете этой притчи мы видим, что земные блага являются не столько счастьем, сколько испытанием нашей способности любить ближних и помогать им. «Если вы в неправедном богатстве не были верны, — говорит Господь в заключение притчи, — кто поверит вам истинное?» То есть, если мы не умели правильно распоряжаться теперешним призрачным богатством, то мы недостойны получить от Бога подлинное богатство, которое нам предназначалось в будущей жизни. Поэтому будем напоминать себе, что наши земные блага принадлежат фактически Богу. Ими Он испытывает нас. Мы продолжаем цикл притч о добродетелях.